Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник», это Татьяна Ладеева, Алексей Красильников, микрофонов. Тань, приветствую.
Привет.
О перспективах, о планах, о грядущем годе. Давай, наверное, побеседуем. Геополитика, дефицит рабочей силы, ESG-управление – это лишь часть рисков для российской экономики в наступившем 2022 году. К негативным последствиям и кризису могут также привести рост инфляции и переход на возобновляемые источники энергии. В общем, чего бояться? И стоит ли бояться этого только в России?
А что
вот
еще
об этом
с этим
будем
делать?
Говорить.
Понимаешь, очень важный вопрос.
А это пусть уже специальные дядьки нам рассказывают. Дядьки, я имею в виду те, которые занимаются профильно политикой и экономикой на государственном уровне. Уважаемые специалисты, авторитетные, образованные. А нам что? Нам только обсуждать и комментировать.
Обсуждать, комментировать, задавать
наших
вопросы.
Авторитетных экспертов.
Сегодня состоялся Гайдаровский форум. Там действительно было сделано несколько важных заявлений об экономическом росте, о том, что этому росту, собственно говоря, может помешать, и в целом о перспективах российской экономики. В частности, министр финансов Антон Силуанов сказал, что главные риски в этом уже году, да, в наступившем, это геополитика, соответственно, риски для российской экономики. Геополитика, дефицит рабочей силы, переход на ESG-управление, то есть это принципы ведения бизнеса, которые учитывают экологические, социальные и управленческие аспекты. Но мы не будем делать выводы и ссылаться исключительно на то, какие заявления сегодня были в рамках этого форума сделаны, а в принципе поговорим о том, что действительно ждет экономику, какие факторы могут влиять либо на ее рост, либо на ее упадок, ну и, возможно, наши слушатели, которые присоединятся к нашей видеотрансляции, они тоже там зададут свои вопросы, потому что экономика волнует всех. Это факт.
Кандидат экономических наук Александр Аршавкис с нами на связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Юрьевич, вот хочу, знаете, скажем так, дать вам такой некий выбор, и мы будем подстраивать наш эфир под ваш комментарий. Как вам кажется, самый главный риск для российской экономики в 2022 году это что? И, собственно говоря, с этого мы тогда начнем наше обсуждение.
Уже названо вы, или, может быть, у вас какой-то свой взгляд есть?
Да нет, то, что было сказано на Гайдаровском форуме, это, ну, как бы консенсусные оценки тех рисков, с которыми России придется столкнуться, может быть, в новом году. Конечно, в первую очередь, это геополитические риски. Это санкционные угрозы со стороны Соединенных Штатов Америки. Это, естественно, санкционные угрозы со стороны европейских стран. Это основные риски. Внутренние риски, как бы, они тоже существенны, но они уже проявились. Это, естественно, риски изменения структуры спроса на рабочую силу и, соответственно, несоответствие предложения, структуры предложения рабочей силы российской экономике.
Давайте тогда об рабочей силе чуть подробнее и поговорим. Вот тоже, что, допустим, Силуанов сказал, что ситуация на рынке труда сейчас похожа на ту, которая недавно наблюдалась в электроэнергетике, когда стоимость ресурсов была низкой, у компании не было никаких стимулов внедрять новые технологии, заниматься энергоэффективностью. Но при этом он говорит, что, возможно, та ситуация, которая сегодня складывается, тот самый дефицит, может быть и подстегнет к некому росту производительности труда. Действительно ли вот на эту ситуацию надо именно так посмотреть?
Ну, то, что у нас производительность труда существенно ниже, чем в развитых странах, это уже не бесспорно. Но это традиционно для России, что в прошлом веке, что в настоящем. Но меняется спрос со стороны работодателей на рабочую силу, на ее структуру. Ну, во-первых, из экономики выбыло очень много лиц, скажем так, которые находятся на нижней профессиональной ступеньке. То есть это неквалифицированные рабочие силы, и в первую очередь это гастарбайтеры. Их число в России очень уменьшилось. Соответственно, они должны замещаться работниками с нашего внутреннего рынка. А это требует больших зарплат. среди средне- и высокопрофессиональных слоев специалистов изменился также спрос, повысился спрос на айтишников, на компьютерщиков, и современный рынок предложения не может удовлетворить этот спрос. Соответственно, также работодатели начинают в поисках соответствующих специалистов повышать уровень заработных плат, что, соответственно, ведет к увеличению издержек. Их издержек, соответственно, будет вести к увеличению роста цен. Этот дефицит рабочей силы в одно мгновение преодолен быть не может. На это потребуется какое-то время, может быть, достаточно длительное. Но это опять процессы не только внутрироссийские, это общемировые процессы изменения структуры спроса и предложения рабочей силы.
А что можно сделать, ну, условно говоря, на уровне, ну, как это сказать, вот этого самого повышения эффективности труда? Потому что, ну, это понимают все, об этом говорят долго, но вот не далее, как в конце 2021 года, я помню, мэр Москвы призывает, напоминает, что если мы говорим про стройки, давайте-ка мы там не будем использовать 5 человек там, где можно было бы использовать одного. Это я так сейчас упрощаю. Есть на это, вот на это ресурс, то есть на переподготовку, на какие-то дополнительные вот технологические, механизационные моменты, моменты. Вот этот-то фундамент есть, потому что строить вот это повышение эффективности нужно и на каких-то технических элементах?
Естественно, я полностью согласен и с Собяниным, что вместо 5 можно оставить 2 или 3, но здесь возникают социальные вопросы. А что делать с излишним персоналом? У нас сейчас безработица на исторически низком уровне, чуть больше 4% от числа занятых. Если начинать действительно интенсификацию труда, это повлечет за собой сокращение занятых, переток их на рынок безработицы.
Но тут мы говорим о том, что значительная место? Часть этих людей, она может оказаться из числа мигрантов. Причем я здесь ни на что не намекаю, но и не совсем легально находящихся на территории России периодически.
Но эти люди, они занимаются не в технических, скажем так, отраслях. Ну это что? Строительство, торговля.
Вы сейчас, мне кажется, услуги. Такой рынок уже перечислили, просто строительством и торговлей. Сразу огромное количество людей там.
А как вы их сократите? На строительстве это непрофессиональные работники, которые заняты в основном ручным трудом. Если экономически выгодно и технологически надо копать лопатой, экскаватором вы ее не замените. Если на рынке или в торговле надо подносить товары на полке, вы это каким-то электрокаром также не замените. То есть это достаточно постоянное число работников. Точно так же вы не замените в сфере бытовых услуг разного рода людей. Речь идет о технически оснащенных отраслях. Там производительность труда может быть повышена за счет внедрения новых технологий, новых производств. Естественно, вот отставание именно в этой сфере, в технически оснащенных производствах.
Ну, то есть в разных сферах, в разных отраслях действительно по-разному обстоит ситуация. Александр Юрьевич, а давайте еще про инфляцию поговорим, потому что это тоже очень важный момент. Мы знаем, что Росстат утвердил инфляцию за 2021 год, это 8,4%. Вот что будет дальше? Потому что, допустим, Набиуллина говорит следующее, что сейчас мы перестали жить в условиях низкой инфляции, и происходит некий глобальный разворот. Почему? Потому что страны сокращают производственные цепочки, локализуют производство, некоторые государства смягчают финансовое регулирование, ну и проводят агрессивную стимулирующую бюджетную политику на фоне пузырей финансовых активов. Произошло накопление сбережений у домохозяйств. Как же тогда можно этот рост инфляции избежать? И возможно ли это вообще?
Ну, вообще-то избежать роста инфляции можно. Вернее, как, инфляция есть всегда, она может быть больше, она может быть меньше. Речь идет о темпах роста потребительских цен. Сейчас и по оценкам самого Центрального банка темп роста сохранится, но он будет меньше того темпа роста цен, который наблюдался в 2021 году.
Ну вот Силуанов обещает, что пик инфляции пройден.
То есть достигнуто, по его мнению, достигнуто максимальное значение инфляции, что в дальнейшем...
Инфляция будет, но поменьше, все, да, все верно, да.
Будут снижаться. А ведь отсчет инфляции идет от предыдущего года. Да, вот скажем, если за 2021 год инфляция 8,4, и предположим, что в 2022 будет 6%, это 6% от достигнутых 8, рост на 6% от достигнутого роста на 8%. Темпы будут снижаться.
Хочется верить, причин, конечно, очень сильно хочется верить. А как вам тогда такая инициатива по поводу некой компенсации и возврату бизнесу, да, потерь от инфляции? Вот Минфин и Минэкономразвитие не могут сойтись, да, найти какое-то единое решение. Допустим, Минфин говорит, что компенсировать повышенную инфляцию бизнесу нужно частично, населению таргетировано, и все это нужно делать крайне аккуратно. Глава Центробанка, допустим, с этим тоже соглашается.
Честно говоря, я не представляю, как можно компенсировать и чем можно компенсировать бизнесу потери от инфляции.
А нужно ли это население, делать, по вашему мнению?
А я не знаю, зачем им компенсировать потери от инфляции. Кому? И каким образом?
Вы имеете в виду, кто бы это смог сделать?
Хорошо, бизнес рад.
А? Вы имеете в виду, кто был бы к этим компенсирующий, кто был бы компенсирующей стороной, или кому именно, из каким части, каким направлением бизнеса это можно было бы компенсировать? Вот вы сказали, кому?
Естественно, что и кто будет компенсирующей стороной, то есть за счет чего и каким образом будет проводиться такая компенсация и в каком виде. А во-вторых, это всегда острый вопрос, кто будет получателем этих благ. Все или какие-то частичные отрасли, что металлообработка или добыча сырья очень пострадали от инфляции.
Хорошо, а малый и средний бизнес?
А в чем пострадал малый бизнес от инфляции?
От инфляции, ну, здесь, знаете, в целом, если смотреть, малый бизнес очень сильно пострадал, мне кажется, за последние два года. Да, мы уже два года можем считать.
Нет, ну, от инфляции что? И потеря, как сказать...
И тут все вместе.
Те самые цепочки, как правильно сказать, производительные, и рост цен на комплектующие, или, соответственно, на товары, из которых потом идет какое-то перепроизводство. Здесь уж в экономистам виднее, наверное.
Мы только они же переложили все эти издержки на нас, на потребителей. В этом-то же и суть инфляции. У нас-то инфляция издержек, а не инфляция спроса. То, что у нас производители товаров и услуг, они повышают цены, чтобы компенсировать свои издержки.
Это правда. В конечном счете за все, что угодно, платит конечный покупатель. Александр Юрьевич, вам спасибо огромное за дискуссию.
Спасибо.
Александр Аршавский, кандидат экономических наук, у нас в эфире. Мне кажется, вот действительно этот вопрос все-таки нужно держать обязательно в уме, что помощь помощью, но все-таки и бизнес сам, и какие-то экономические, не экономические, просто организации, и компании, и фирмы должны тоже думать, каким образом можно работать самостоятельно дальше. Да, безусловно, помощь, поддержка от государства быть должны, и где-то цены повышать, наверное, придется, но вместе с тем и свои собственные усилия тоже предпринимать надо.
Знаешь,
а не так,
думаю,
как у нас в стране бывает, что бы ни происходило, просто повысить цены и
вот как
дальше как-нибудь перекантуемся.
Разговор о помощи и населению, и бизнесу, да, если мы сейчас вот на этом сделаем акцент, как раз-таки давай вспомним, как часто в нашем эфире мы говорим о том, что есть некий кризис, есть некие ограничения для бизнеса, есть некие потери у бизнеса, есть некие проблемы у бизнеса, нежели приходят приходят такие сообщения о том, что мы поможем бизнесу, вот бизнес процветает и так далее, и так далее. А ведь всем нам хочется, чтобы так оно и было. И ведь это напрямую еще связано и с рабочей силой, о которой мы говорили. Потому что
давай
там
только
тоже
не бросаться
есть
из одного в другое, потому что малый бизнес, он по умолчанию не так сильно завязан на рабочую силу, тем более, если мы говорим о каких-то вот тех самых...
Но это цепочка экономическая, так, да, и когда так, выпадает что-то одно, это в любом случае влияет и на другое. Я хочу сделать вот на самом деле шаг назад, когда мы говорим про рабочих, потому что чуть ранее и президент России Владимир Путин делал на этом акцент, говорил, что дефицит нужно связать с демографическими проблемами. Дело в том, что население, ну, как мы все знаем, 146 миллионов человек, и для такой огромной территории этого населения недостаточно, потому что только 81 миллион человек находится в работоспособном возрасте. И он говорит, что к 2024-2030 годам эту статистику нужно исправлять, эти цифры нужно повышать и серьезно увеличить. И это один из факторов как раз-таки экономического роста. Вот,
просто откуда могут взяться из такое значительное число людей, и нет ли такого вот слишком уж, я не знаю, опасного поворота в сторону приглашения людей, и, например, из-за рубежа за счет упрощенного выдачи российского паспорта. Тут ведь и про демографию тоже подумать, про тех людей, которые уже в стране живут и которые тоже хотели бы работать, получать за это соответствующую зарплату.
На самом деле, еще несколько называлось причин, рисков и угроз для развития российской экономики. В 2022 году, допустим, вице-премьер Виктория Абрамченко говорит, что граждане должны пересмотреть свои привычки, а правительство страны принципы экономики. Что именно? Необходимо уходить от принципов традиционной экономики, которые связаны с добычей, производством, использованием и накоплением большого количества мусора, к принципам экономики замкнутого цикла. Вот что она говорит, но это там, знаешь, если продолжать говорить в том числе про источники энергии, переход к ним и... Собственно, как Набиуллина, да, тоже отметила, что переход к возобновляемым источникам энергии – это мощный проинфляционный фактор. Это вот к слову о том, насколько все это между собой связано в единой структуре экономики и как действительно одно может повлиять
вот
на другое.
Эльвире Набиуллине бы сконцентрироваться непосредственно на чем-то одном, да, пусть даже при всем уважении.
Давай будем мы концентрироваться на чем-то одном.
Игорь Варишь с нами на связи, руководитель аналитического центра финансовых исследований, научно-исследовательского финансового института Минфин России, доктор экономических наук, почет профессор финансового университета. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хочется, знаете, наверное, все-таки вернуться к вопросу инфляции, потому что это действительно то, что отражается на наших карманах каждый раз, когда мы идем и в магазин, и не только. По вашему мнению, какие здесь перспективы и какая картина в целом будет вырисовываться в 2022 году, и что может сказаться на ту самую картину?
Ну, конечно, прежде всего будет влиять производство, потому что сама по себе инфляция не возникает. Это все-таки функция от производства и от тех цен, которые формируются внутри производства. Ну и второе, конечно, это спрос, платежеспособный. Если будет увеличиваться занятость, а мы об этом можем с вами два слова еще сказать.
Обязательно про рынок труда, это одна из ключевых вообще тем наших сегодня тоже.
Ну, это правильно. Вот. И надо учитывать, что вроде бы правительство объявило, что с 1 января индексируется пенсии работающим, не работающим пенсионерам, это больше 30 миллионов, значит, платежеспособный спрос увеличится. А если платежеспособный спрос увеличится, то вряд ли цены сильно будут, значит, повышаться. Хотя вот тот уровень 8,6, который назначили в Центральном банке, инфляция, он, конечно, и с нашей точки зрения, и с точки зрения других экспертов, не очень, так сказать, соответствует реальности. У нас получается где-то примерно 9, но расхождение, как вы сами понимаете, не очень большое. Правда, у нас по нашим, так сказать, данным, а именно делового сообщества, значит, риэлторов, то есть розницы и оптовиков, они все-таки сами формируют цены. Вот. То есть они формируются для конечного потребителя, там получается, что инфляция должна немножко снизиться, где-то с 9 до 8%. Чуть-чуть снизится. Но это по году в целом, к концу года. Вот. А сейчас она, конечно, чуть повыше, там 9%. Это то, что Центральный банк повысил ставку, ключевую ставку, как они сейчас это называют, ставку рефинансирования, до 8,5%. Мне кажется, что они немножко поспешили. Можно было немножко подождать. Где-то с середины года инфляция начнет уже, а может даже и немножко раньше, я сейчас посмотрю, январские, значит, опросы во всем мире, и в том числе и в нашей стране. Ну, где-то вот первый квартал этого года он будет таким плохим, вот, а потом понемножку к концу года положение должно выправляться уже, повыше будут темпы прироста ВВП.
Игорь Юрьевич, а что будет с курсом рубля? Можно вот поинтересоваться? Потому что в последнее время очень, ну, возможно, как и всегда, но особенно чувствительно, мне кажется, в последнее время к различным новостям реагирует курс. Вот, а мы понимаем, что эти новости будут продолжать приходить, и одни только санкции сейчас, да, напряженные отношения.
Таня, разреши, я здесь буквально пару слов скажу, да, что конечно. Осенью ситуация была не особо лучше в плане международных отношений, а курс рубля к доллару, тем не менее, улучшался. Это к тому, что да, вот он плавает.
Да, вот, хочется узнать причину, ваше мнение здесь.
Вот смотрите, я еще в 98 году сделал такое небольшое открытие, которое, конечно, всем на самом деле известно, специалистам. Как только Россия получает какие-то преимущества, одерживает какие-то победы, даже в спорте, курс рубля по отношению к доллару немедленно, значит, повышается. Но поскольку в данном случае одна победа идет за другой у России, а у Запада и прежде всего США, конечно, значит, провал за провалом идут, по-разному их можно оценивать, кто-то больше, кто-то меньше, но вот эта череда значит, провалов, она, конечно, свидетельствует о том, что курс доллара к рублю, он не может вызвать какие-то, знаете, какую-то сильную волатильность, то есть изменчивость в сторону повышения курса доллара. Вот. Скорее на 70 где-то оно будет так болтаться время от времени, там побольше, поменьше. Вот. Но я не вижу никаких, ну, каких-то серьезных очень событий, которые могли бы обрушить курс рубля по отношению к доллару. И потом мы смотрим еще тоже на еще на один очень интересный показатель. Это индекс доллара, так называемый. То есть отношение к доллару к корзине мировых валют. И там тоже никакого, так сказать, никакого тренда к резкому ухудшению позиции мировых валют по отношению к доллару нет. Скорее, чуть-чуть вот наоборот, что доллар немножечко проседает. Вот. Я уж не знаю, что там американцы придумают для того, чтобы доллар резко, так сказать, поддержать. Но пока каких-то серьезных, так сказать, мероприятий они не проводили.
Игорь Юрьевич, исходя... Из ваших слов, получается, за политику можно тут порадоваться, есть...
Не только за политику. Если бы еще Кудряшов в Хорватии с ворота не забил, сейчас бы вообще все прекрасно было бы.
Ну, на экономике
шучу,
все,
конечно,
все
да.
Отрицательно
это,
сказывается.
Это любопытное подмечание, действительно.
Ну, вы знаете, я бы не радовался сильно за нашу политику, потому что там хватает очень больших проблем. Да, а вот спорт, да, вот он нас так радует, это просто что-то вот необыкновенное. И, а знаете, как говорят, хорошее просто так не бывает случайно. Вот случайно бывает плохое. Значит, вот это результат огромного труда и тренерских коллективов, и самих спортсменов.
Ну, это безусловно, да, спорить не приходится и не нужно. Игорь Юрьевич, по поводу Центробанка.
Все-таки,
знаете, сегодня...
да, спортсмены, но пусть за экономику и Центробанк немножко поволнуется.
Вот, в Центробанке при этом есть перестановки, там вот, свои посты да. В ближайшее время покинут два заместителя Эльвиры Набиуллиной. Вы как-то можете объяснить, почему так происходит и к чему это приведет? Нужно ли нам действительно такой акцент на этой новости делать? Уходят оба, ну, просто в другое место работы. Вот так они хотят.
Ну, проработав в аппарате, значит, энное количество десятков лет, я могу сказать, что никто оттуда не выходит просто так по своему собственному желанию. Значит, был у нас один человек, такой Кудрин по фамилии, значит, который по собственному желанию, значит, не соглашался на предложение президента занять ту или иную должность. Ну, в конце концов, оказался, когда совсем приперло уже, вот, оказался руководителем Счетной палаты. Ну, пришлось принять это предложение. Там, если ты отказываешься от предложения президента, то ты выпадаешь, значит, из этой тележки и считаешь, что тебя и нет. Вот, и никто из них этого не хочет, поверьте мне.
Игорь Юрьевич, давайте буквально на пару минут сделаем перерыв, выпуск новостей на радио «Спутник». После этого вернемся к обсуждению экономических перспектив России в этом году.
И не только, кстати. Об этом можно говорить очень долго, потому что и критериев...
Мы и будем говорить долго, я настаиваю. Игорь Варьяш, гость сегодняшнего эфира на радио «Спутник».
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Омикрон станет доминирующим в России штаммом коронавируса до конца января. Об этом заявил замглавы центра имени Гамалеи Денис Лагунов. Он подчеркнул, что в стране ожидается высокий подъем заболеваемости коронавирусом из-за этого штамма. При этом медик подчеркнул важность ревакцинации от ковид. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что штамм коронавируса омикрон, как предполагается, вытеснит доминирующий в России вариант инфекции дельта. В МИД России прокомментировали заявление США о якобы связи россиянина с ракетной программой КНДР. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что это абсолютно недопустимая и неприемлемая с точки зрения культуры межгосударственных контактов заявление руководства американского Госдепа. Она подчеркнула, что США, не приводя каких-либо доказательств, пытаются подменить выдумками действительные факты, разбрасываются над думанными и безосновательными обвинениями в том, что Россия содействует развитию северокорейской ракетно-ядерной программы. Военные Таджикистана и Киргизии сил ДКБ вернулись в пункты постоянной дислокации из Казахстана. Об этом сообщает Минобороны России. Личный состав и технику миротворческого контингента Таджикистана доставил домой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Кроме того, подразделение миротворцев Киргизии, совершив марш на штатной технике, прибыло в место своей дислокации. Ранее 10 самолетов Ил-76 ВКС России доставили личный состав и технику миротворческого контингента в Белоруссию. Литва не будет продлевать режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией после 15 января. Об этом сообщили в литовском правительстве. Там заявили, что после отмены ЧП будет действовать режим экстремальной ситуации. В начале декабря правительство Литвы одобрило предложение продлить режим ЧП на границе с Белоруссией и ввести его на границе с Польшей до 15 января. Крупнейшая в мире колония объединившихся для нереста рыб обнаружена в западной части Антарктиды. Она находится в южной части моря Уэдала и образует ее особи китовой белокровки и семейство ледяных рыб. По оценке ученых, колония занимает не менее 240 квадратных километров. Специалисты говорят, что речь о самой обширной по площади колонии рыб, обнаруженной в мире. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Это «Радио Спутник», в студии Татьяна Ладяева, Алексей Красильников. Тань, приветствую еще раз. Разбираемся в экономических перипетиях грядущего года. Что-то угадываем, что-то прогнозируем. Что-то на основании прошлого года, что-то на основании того, что говорится уже прямо здесь, сейчас, прямо, может быть, уже даже на этой неделе. Игорь Варис с нами на связи, руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института Минфин России, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета. Игорь Юрьевич, здравствуйте,
еще раз.
Еще раз здравствуйте. Два слова позвольте мне сказать о Центральном банке.
Был мы как раз к этому и шли, так что никуда он от нас не денется.
Хорошо. Значит, одного из персонажей Чистюхина, значит, я слежу за его карьерой.
Это тот, кто займет с 17 января пост первого заместителя главы Центробанка. Давайте уточним. Угу.
Это очень важное назначение на самом деле, потому что Чистюхин, бытность свою просто зампредом Центрального банка, он отвечал за так называемые небанковские финансовые учреждения, фактически за финансовый сектор. И его повышение означает, что вот роль нефинансового сектора в деятельность Центрального банка как регулятора будет усилена, причем резко усилена, потому что до сих пор роль вот первого заместителя сначала Ксения Валентиновна занимала, вот она макроэкономист, потом ее Швецов заменил, который, значит, более широко как бы занимался банковским сектором прежде всего, вот, а сейчас решили, значит, финансовый сектор как бы вот выдвинуть на первый план в целом. Вот. И это системный такой подход, мне кажется, он вообще справедливый, вне зависимости от того, кто должен из регуляторов заниматься финансовым сектором, Минфин или Центральный банк, с точки зрения рынка, потому что он рыночный регулятор. Вот. Здесь, конечно, вы уже, наверное, поняли, как наши слушатели, что здесь не все так просто. Вот, это такая комбинация сложная.
Ой, в экономике сложная. Все так просто, это да. Это
давайте еще про одно заявление Набиуллина, так или иначе заявленное, вот-вот это переход к возобновляемым источникам энергии, которые она называет мощным проинфляционным фактором.
Который вроде сейчас начинает действовать.
Который вроде бы в мире сейчас актуален, но у нас в стране не так
сильно. И при этом может привести к ситуации, аналогичной нефтяному кризису 70-х годов. Я напомню, что тогда за год мировые цены на нефть выросли в 4 раза. Вот можете для нас пояснить ее комментарий, насколько вы согласны с ним?
Ну, значит, она абсолютно права, но просто она констатирует то, что уже случилось полгода назад, вы же совершенно правильно отметили это. Вот этот инфляционный фактор, просто она объяснила, что инфляция повысилась, потому что в том числе и благодаря вот этому переходу на этой зеленой экономике. Ну, какой, конечно, перехода никакого нет, как, например, в Западной Европе.
По попыткам, там, в Америке. Да, все равно, наверное.
Ну, какой-то, какие-то средства, конечно, выделяются, так сказать, на это. Но когда они дадут отдачу, как они будут делать отдачу, я не знаю. Единственное, что вот то, что... То есть, может быть, она имела в виду еще то, что приняли в Евросоюзе решение о том, что, значит, порося окрестили в карася, значит, атомную энергию стали, значит, понимать как почти зеленую, вот, и плюс к этому, значит, еще и водород, да, включили их вот в такие, освободили от зеленого налога, вот, это хорошо, потому что налог – это всегда инфляция, угу. Вот, и в данном случае, конечно, контринфляционный, а не проинфляционный, но в нашу страну это касается, ну, в самой меньшей мере, потому что у нас хорошо развита и атомная энергетика, вот, и мы очень интенсивно работаем над водородной энергетикой, туда вкладываются большие, так сказать, средства, термояд, там у нас с этим все в порядке.
Давайте тогда поговорим про риски как раз-таки мировой экономики, потому что тут все то, что перечисляется для, в качестве угроз для российской экономики, это и геополитика, да, и вот и рост инфляции, и дефицит рабочей силы, и так далее, и так далее, и так далее. А что-то совпадает с теми рисками, которые прогнозируются для мировой экономики? Они такие же?
Ну, разумеется, конечно. Другой вопрос, что Россия, с моей точки зрения, она больше подготовлена к парированию этих рисков, к управлению этими рисками, чем, скажем, там Запад и американцы. Ну, Запад, он вообще, это уже, по-моему, ни для кого не тайна, что чего бы он ни делал против России, все оборачивается против него.
Потому еще бы они тогда это поняли, знаете, как-то странно тогда, нет логики.
Знаете, не надо их недооценивать, они все понимают, они не могут по-другому, понимаете? Они крутят вот свои эти методички, они не могут даже на шаг отступить от них. Вот в чем дело. И они, знаете, как в дурном этом самом, по каком-то сне, какой-то день сурка у них. Они никак не могут выйти из этого вот круговорота. Что бы они ни делали, не идут дела.
Видно... В этом смысле мы-то все равно, Россия, мы тоже от этого страдает, потому что что санкции не снимают, что никаких-то конструктивных моментов не налаживается.
Ну зачем они нам со своими конструктивными моментами?
Ну, как, вы же сами понимаете, что если товары какие-то зарубежные попадут на рынки, цена пойдет вниз в целом.
Нет, у нас хорошая очень это самое, сейчас промышленность, она вполне конкурентоспособна и будет еще более конкурентоспособна. Вот сегодня появилась информация там по Роскосмосу. Да, понемножку они тоже, так сказать, выходят. В вооружениях у нас конкурентов нет, в продовольствии у нас конкурентов нет.
Была, хорошо, станки, я прям очень хорошо помню. Станкостроительная штука.
Да, и со станками у нас все-таки лучше стало.
Стало. Это ключевой момент. Может быть, еще есть к чему стремиться, и вот к чему не стоит прям сразу почивать на лаврах.
Игорь Юрьевич, я хотел бы обратить ваше внимание, вот вы не знаете этого, а наши слушатели, они обязательно должны это знать. Дело в том, что мы впервые стали после СССР делать сортовую сталь. Это очень важный, так сказать, момент. Мы выплавляем сортовую сталь. То есть это не болванки какие-то на все случаи жизни. Понимаете, мы делаем, как японцы, под каждую изделие свою сталь. И это огромный рывок вперед. Вот. Ну и, конечно, вы правы, что оборудование, станки с числовым программным управлением и так далее, и роботизированные участки, конечно, мы понемножку все больше этим начинаем заниматься, и это правильно, это очень хорошо. Да, медленно, да. Кому нам хочется, чтобы быстрее.
Игорь Юрьевич, вы мне сейчас, конечно, спасибо не скажете касательно прогнозов, но вот мне все-таки интересно ваше мнение по итогам вот всего того, что вы ранее сказали. Как вам кажется, в конце 2022 года как произойдет некая такая расстановка экономических сил? Экономика какого государства будет выигрывать, будет на первом, втором, условном третьем месте?
Вот смотрите, значит, я оперирую данными опросов деловых сообществ и в России, и у наших основных внешнеэкономических партнеров, ведущих, так сказать, стран, значит, Китай, разумеется, Америка, ЕС, вот, Россия, там, Индия. Вот. И надо сказать следующее, что у всех у них, и глобальный индекс тоже говорит о том, что вот в первом квартале у нас будет снижение. Снижение темпа роста и производства там. Вот, и цены будут, так сказать, могут повышаться. И будут повышаться, конечно. Вот, а вот к концу года темпы роста у нас начнут выравниваться с уровнем 2010 года. Вот примерно так. Причем это абсолютно вот у всех, и у китайцев, у американцев, у европейцев, у нас. Вот одинаковый вот этот тренд. Кто-то раньше, кто-то позже. Вот. Но 2022 год, он немножко просядет по отношению к 2021 году, потому что в 2021 году там очень резкий был подъем. Но база была очень низкая. Вот. А вот уже в 2023-2024 году мы с вами будем иметь уже более высокие темпы роста, чем в 2021 году.
Ой, буду вам охотно верить, чтобы действительно так оно и произошло. И знаете,
это не я, это производители.
Но
это
я буду верить его и вашим прогнозам, вы же с ними соглашаетесь. Игорь Юрьевич, про коронавирус не можем не поговорить, потому что тут, конечно, у нас омикрон слегка пугает и теми тоже прогнозами, которые мы слышим. Вот как думаете, что будет?
И то есть 600 человек там омикроном заболели, да?
Заявляют еще такие резкий прогнозы, рост последние пару дней.
Да, что каждый день будет более 100 тысяч заболевших. Естественно, тут есть и опасения неких ограничений, и для бизнеса в частности.
Да, да.
А что по этому поводу думаете? Действительно, как-то спад будет, наверное, некий в экономике?
Знаете, спад будет прежде всего, конечно, в сфере услуг. То есть, вернее, не то, что спад, а она просто не эта сфера услуг не будет развиваться так быстро, как, скажем, там производство, индустриальное производство. А там что было, то и будет. Вот чуть-чуть, я говорю, первый, вот второй кварталы, там будет небольшой спад, производители все об этом говорят. Вот. А потом с третьего, четвертого квартала уже начнет увеличиваться.
Ну, то есть чуть-чуть
уже хочется следующий Новый год, да, чтобы подвести итоги. Игорь Юрьевич, вам спасибо огромное за содержательную беседу. Какие-то ответы даже немножечко порадовали, я бы даже сказал. Настроили, скажем так, на положительный лад. Вот так точнее. Игорь Варьяш в эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладеева, Алексей Красильников. Микрофонов.
Спасибо.
Таня, спасибо.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Омикрон станет доминирующим в России штаммом коронавируса до конца января. Об этом заявил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Лагунов. Он подчеркнул, что в стране ожидается высокий подъем заболеваемости коронавирусом из-за этого штамма. При этом медик подчеркнул важность ревакцинации от ковид. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что штамм коронавируса омикрон, как предполагается, вытеснит доминирующий в России вариант инфекции дельта. В МИД России прокомментировали заявление США о якобы связи россиянина с ракетной программой КНДР. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что это абсолютно недопустимое и неприемлемое с точки зрения культуры межгосударственных контактов заявление руководства американского Госдепа. Она подчеркнула, что США, не приводя каких-либо доказательств, пытаются подменить выдумками действительные факты, разбрасываются над думанными и безосновательными обвинениями в том, что Россия содействует развитию северокорейской ракетно-ядерной программы. Военные Таджикистана и Киргизии сил ДКБ вернулись в пункты постоянной дислокации из Казахстана. Об этом сообщает Минобороны России. Личный состав и технику миротворческого контингента Таджикистана доставил домой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Кроме того, подразделение миротворцев Киргизии, совершив марш на штатной технике, прибыло вместо своей дислокации. Ранее 10 самолетов Ил-76 ВКС России доставили личный состав и технику миротворческого контингента в Белоруссию. Литва не будет продлевать режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией после 15 января. Об этом сообщили в литовском правительстве. Там заявили, что после отмены ЧП будет действовать режим экстремальной ситуации. В начале декабря правительство Литвы одобрило предложение продлить режим ЧП на границе с Белоруссией и ввести его на границе с Польшей до 15 января. Крупнейшая в мире колония объединившихся для нереста рыб обнаружена в западной части Антарктиды. Она находится в южной части моря Уэддала и образует ее особи китовой белокровки и семейство ледяных рыб. По оценке ученых, колония занимает не менее 240 квадратных километров. Специалисты говорят, что речь о самой обширной по площади колонии рыб, обнаруженной в мире.